Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Никонов, депутат Государственной Думы, политолог. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
У меня такой, в общем, актуальный вопрос, но под несколько неожиданным ракурсом. Через неделю выборы. Скажи, пожалуйста, по-твоему, кто чего ждет? Я не имею, кто ждет победы того другого, а кто чего ждет после выборов?
Ну, я, честно говоря, ничего хорошего после выборов не жду. Я думаю, что выборы не заканчиваются 4-го, что политическая борьба будет продолжаться, может быть, даже обостряться. Мне очень интересно, что будет 5-го, что будет 6-го, что будет 7-го. А также интересно, что будет в начале мая, когда состоится церемония инаугурации нового президента Российской Федерации. Поэтому я не столько жду результатов 4-го, сколько того, что произойдет в стране после.
Ну, я, в общем, могу сказать, что я, наверное, с тобой соглашусь, только у меня сроки другие. Я не думаю, что что-то будет там в день инаугурации или после инаугурации, потому что уже майские настроения, дачи, участки, хорошая погода. А вот осенью, когда наступит первый промежуточный срок исполнения социальных обязательств, социальных обещаний, вот осенью, мне кажется, что поактивнее может быть.
Может быть. Когда вообще политическая жизнь вступает в такую острую фазу, когда она выплескивается на улицу, становится очень сложно, на самом деле, прогнозировать, когда и что может произойти. То есть, запускается некий процесс, который может приводить к самым разным результатам. То есть, все может затихнуть, или все может обостриться, или все может выплеснуться в какие-то революционные формы. То есть, я считаю, что ни один из вероятных вариантов развития событий исключать нельзя.
Кстати, к вопросу об этих выборах. В чем основная интрига предстоящих выборов на сегодняшний день? Не в том ли, что честно они пройдут или нет? Никого выберут, а насколько честно посчитают, насколько честно пройдут?
Честно говоря, для меня вот этой интриги нет, потому что очевидно, что власть на этот раз вот сама кровно заинтересована в постановке эксперимента под названием «Абсолютно чистые выборы», чтобы, не дай бог, где-то что-то не всплыло с точки зрения действительно подтасовки. Потому что, ну, очевидно, по всем опросам, по всем замерам Путин побеждает. Причем, судя по всему, побеждает хорошо и в первом туре. Поэтому для власти сейчас самая большая опасность – это то, что эти результаты будут не признаны. Поэтому будет сделано абсолютно все, что можно для того, чтобы, ну, обеспечить прозрачность. Другое дело, что существует другой политический лагерь, в том числе выходящий за пределы нашей страны, который не признает результаты выбора легитимными ни при каком сценарии развития событий. Вот просто ни при каком. Угу. Собственно, уже есть заявления там и некоторых европейских организаций. Из, кстати, последнего заявления Европейского парламента тоже очевидно, что не будут признаны выборы уже законными и справедливыми, как бы там и что бы власть ни делала, и как бы ни работали наблюдатели и так далее, и так далее. Поскольку действительно есть силы, очень заинтересованные в том, чтобы была делегитимизирована российская власть.
Прости, а такой практический вопрос. Окей, допустим, вот какие-то европейские структуры будут не признавать легитимность выборов России. Но когда наступит время подписания очередного газового контракта, они его будут подписывать с кем? С нелегитимной властью или выключат вентиль?
Это мне, честно говоря, и тревожит. Это меня и тревожит, потому что вообще-то европейские структуры не признавали свободными и справедливыми ни одни выборы в Российской Федерации, кроме выборов, кстати, 96-го года, когда избирали Бориса Николаевича, результаты...
Которые те самые нечестные.
Которые, да, по моей оценке, тоже были самыми нечестными. Потому что, знаете, оценка ведь зависит от того, какая стоит установка. Вот сейчас проходят выборы в Ливии. Я смотрю Евролиз и просто радуюсь за ливийскую демократию, да, при том, что там нет ни списков избирателей, ничего, да. Ну, идут там люди какие-то, говорят, вот я впервые в жизни куда-то там что-то бросил листок, и повсюду триумф демократии. Я помню, когда Джордж Буш, младший президент Соединенных Штатов, рассказывал Путину о том, как надо брать пример с Ирака, где проходят такие замечательные выборы. Правда, там в условиях оккупации, опять же, без списков избирателей, но тем не менее, вот это вот то, что нужно.
Знаете, мне недавно...
очень часто заранее уже приезжают наблюдатели, они, собственно, не имеют цели наблюдать, да, они уже приезжают с готовыми отчетами, и я уверен, что по нашим выборам, даже если ничего не будет на участках, будет написано, что выборы свободны и несправедливы. Почему? Сейчас... Потому что кого-то не зарегистрировали, кому-то там дали меньше времени на телевидении и так далее.
Мы сейчас вернемся еще с тобой к подсчету голосов к выборам. Знаешь, мне на днях один человек показал очень смешную штучку. Значит, график вывода российских денег из американских бондов, ну, ценных бумаг, вниз идет, хорошо идет вниз. Я боюсь сейчас соврать с цифрами, но порядка. Там было 200, в 2010 году там 200 с чем-то миллиардов, а сейчас там 96. Вот эта такая стрелка вниз, сильно вниз, и надпись. И тут в Америке поняли, что в России выборы нечестные.
Вы знаете, это действительно сейчас интересный процесс вывода денег из бондов. Китай выводит ведь очень активно, уже оставил меньше триллиона долларов в американских бондах. Но проблема на самом деле шире.
Я просто по поводу подхода.
Я понимаю, да, ну правильный подход. Проблема шире. У Соединенные Штаты, ну, действительно, единственная сверхдержава. Мощнейшая страна с вооруженными силами, которые превосходят вооруженные силы всего остального мира вместе взятого. И при этом сверхдержава, у которой нет денег. Вот ситуация.
Но да. Есть станок.
Есть станок, но интерес к станку все меньше. Да? Вот как раз история с бондами, это история, связанная со станком, потому что здесь как раз и покупаются то, что производится на станке. Но при этом есть действительно масса оружия, да, и возможности там, влиять. Вот, поэтому в таких условиях, конечно, установить контроль над какой-нибудь там экономикой, да, желательно нефтяной, это дело хорошее. И ситуация в Ливии, ну, это во многом вот такая история ограбления, в общем, по большому счету,
на мой взгляд. Вернемся к нашим выборам. Значит, да. Скажи мне, пожалуйста, с твоей точки зрения, вот поставь себя на место Путина, что бы ты выбрал? Победу в первом туре с 60% или там 55%, неважно. Или победа во втором туре с 70%, с точки зрения признания выборов легитимными?
Я думаю, это не имеет никакого значения. Путин, с точки зрения Путина, я бы сказал, пусть идет, как идет. Вот и все. И он об этом, кстати, и говорил, когда была его встреча с экспертами-политологами. Я тоже присутствовал, ему там задавали на эту тему вопрос. Он сказал, для меня, как бы, и это естественная позиция главы государства, любой выбор людей вот будет приемлем.
Ты говоришь о публичной позиции. А я тебе задал вопрос в форме, поставь себя на его место. Вот ты бы что сказал?
Поставив, если бы я был на его месте, я бы абсолютно то же самое говорил и публично, и на самом деле именно к этому делу бы и вел. То есть, как идет, так и идет. Потому что он стоит на победу. Будет эта победа в первом, втором туре. Не принципиально, на самом деле.
А вот обрати внимание, по-моему, это уникальная ситуация сейчас сложилась, когда власть на самом высоком уровне, начиная с Путина и администрации президента, и элиты, да, говорят, мы хотим честного подсчета голосов.
Да.
Ровно это же самое говорит крайняя оппозиция, несистемная оппозиция, там, оголтелая оппозиция, фронда. Это же, говорит, вменяемая оппозиция. Я сейчас имею в виду вменяемую нелегальную, а ну, те, кто, с моей точки зрения, просто вменяемые. Это же, говорит, улица. Да? То есть, вот впервые, по-моему, я не знаю, там, за какое количество времени в обществе сложился консенсус. Неважно даже по какому поводу, но обрати внимание, в России впервые за лет 20 консенсус.
Я считаю, это очень здорово, на самом деле, потому что действительно у нас консенсусных тем практически не было. Ну, там, когда бомбили Югославию, да, вот это...
Ну, да, да.
Или когда мы выиграли у голландцев на чемпионате Европы по футболу, это было такое консенсусное событие. Действительно, их было очень мало. И то, что сейчас консенсус, на мой взгляд, вокруг важнейшей действительно темы легитимности политического процесса, чистоты выборов, это свидетельство очень серьезной зрелости. Значит, что мы подходим к какой-то черте. И эта черта, на самом деле, существует, она обозначено.
А вот я считаю, прости, что перебиваю, просто в пандан тебе, что Болотная, вот я в свое время в эфире «Эхо» сказал, что Болотная – это была ментальная революция. То есть, по-моему, вот для меня Болотная, а уж тем более Сахарова, из Поклонной, кстати, одновременно с Поклонной, угу. это вот точка невозврата. Точка невозврата в те времена и переход в новые времена, которые мы называем развитой демократией.
Может быть.
Подход
да.
к этому.
Ну, я бы немножко с другого сейчас угла зашел. Есть действительно теория демократического транзита, как государства превращаются в демократию. Вообще изначально ведь демократии не было. Это то, что начало появляться в конце XVIII века, немножко развилось в XIX и в XX веке уже более-менее начало становиться на ноги. Хотя, опять же, до Второй мировой войны в Европе только в 5 странах проходили выборы, например. Угу. Хоть какие-то, не говоря уже о свободных и чистых. Но выяснено, что когда общество достигает определенного экономического рубежа, экономического уровня развития, после этого демократия становится возможной. Это все вычислено на основе, прежде всего, восточно-азиатских стран, угу. драконов, которые совершали рывок к драконству, будучи не демократиями.
Экономический рывок.
Экономический рывок. Да. А потом становились демократиями. Ну, та же самая Южная Корея или, скажем, Тайвань, государства, которые, ну, действительно, осуществляли свое экономическое чудо в условиях жесточайшей диктатуры, а затем, достигнув определенного уровня, этот уровень измеряется определенным уровнем дохода на душу населения, переходили к демократии. В отношении восточно-азиатских драконов это было где-то порядка 6 тысяч долларов на душу населения, ВВП.
А сейчас у нас сколько?
В России в этом году, если верить вот последнему экономисту, который дал прогноз на 2012 год, будет 13,8.
О, пора уже.
Гайдар в свое время говорил, что с 15 тысяч долларов у нас будет коренной перелом в России. Но, во всяком случае, мы уже перешли эту границу или очень близки к той границе, где, в принципе, возможны демократические процедуры. Проблема наша, в том числе и в сравнении с драконами, не говоря уж о Европе, в том, что у нас очень большое социальное неравенство, что будет осложнять наше движение в демократии, потому что когда социальное mm-hmm. неравенство велико, то здесь серьезный классовый
То есть у кого-то компонент. Уже 25, а у кого-то по-прежнему 2 тысячи.
Ну, у кого-то 2, у кого-то и 100. Поэтому mm-hmm. здесь разрыв у нас Хорошо. Уже американский.
Я хотел бы опять вернуться вот к этой теме консенсуса. Она меня очень интригует, потому что вот этот... Сейчас, наверное, слышал такой корпус избирателей. Да. Корпус наблюдателей, прошу прощения, корпус наблюдателей. Где вот действительно в одну упряжку вплелись и, как там по басне, и трепетная лань, да, вот, и вроде везут в одну сторону, там же абсолютно вот уличная как бы компания, уличная не в плане уличные мальчишки, а те, которые на улице сконсолидировались, и там же молодые юристы ассоциации юристов, там же Борис Надеждин, вроде бы как бы совершенно угу. такой эспесовский осколок, при этом вроде приятель как бы Прохорова, да, и сторонник Прохорова. Там же, в общем, там совершенно разные люди. И вот тебе как кажется, вот этот вот корпус наблюдателей, ведь это же не постановочная штука, это не наши, это не...
Нет, это, безусловно, не наши, там никакого отбора нет. Там, насколько я понимаю, единственный критерий – это должны быть студенты-юристы, в основном, числе, да. которые составляют основу этого корпуса, то есть какое-то образование базовое и заинтересованность в этом. То есть критерии здесь именно участвовать в контроле за частотой выборов. То есть это реально... такое движение, которое подхвачено ну, со всех сторон. И там действительно очень много, насколько я знаю, людей. Они собираются закрыть только своими наблюдателями больше 60 тысяч участков. Всего в стране будет где-то 93, наверное, тысячи. То есть больше двух третей это одна организация просто закроет своими людьми. Причем они будут наблюдателями...
Я перебью просто для... Напомню радиослушателям, что это дополнение к наблюдателям...
Это дополнение к наблюдателям от всех политических партий, движений, организаций
и так далее. И в дополнение к веб-камерам.
И в дополнение к веб-камерам. Это очень серьезно. Также, насколько я знаю, они будут действительно снимать все протоколы подсчета голосов первоначальные и создавать централизованную базу данных на основе, если мне память не изменяет, университета, юридического университета в Москве.
Подожди, это получается, если я правильно понимаю, по сути, альтернативный подсчет голосов газ выбором.
То есть, да, на основании этой системы можно будет увидеть подсчет, ну, провести альтернативный подсчет голосов, параллельный госвыбору с подавляющего большинства участков.
Угу.
И вся эта база данных будет, насколько мне известно, открыта. То есть, это действительно такое хорошее начинание. И потом его не подозревают связи за границей. Да? Многие там считают, что вот «Голос» там, это фальсифицированные организации, заранее
заданные. Ну да, этих не упрекнешь. Этих не упрекнешь, они там крысячат у каких-то посольств.
Нет, они не крысятничают у посольства. И здесь власть с этой точки зрения к ним относится лояльно. С другой стороны, их никак не обвинишь в том, что это провластная организация, потому что это действительно студенты, совершенно никем не отобранные, добровольно пришедшие в эту организацию.
Там не только студенты,
из вузов, но в основном.
Не только. Нет, меня, знаешь, порадовало, что студенты-юристы, ты упомянул их, я знаю, что у них там большинство, они далеко не единственные, большинство, но вот в чем задача юриста? Юрист учится для того, чтобы стать профессионалом и для того, чтобы обеспечить соблюдение закона. Обеспечение закона о выборах, важнейшего закона, то есть Конституции, и есть основная задача юриста. То есть ребята на студенческой скамье начинают уже практиковать.
Да. Потому что очень часто профессию. Наши юристы на протяжении там, не в твоем обществе будет сказано, но многие юристы видели свою задачу несколько иначе, да, как бы сделать так, чтобы защитить те или иные неправедные деяния, которые творились в тех или иных там, коммерческих структурах, государственных структурах и так далее. То есть служили системе. Служение закону и воспитание студентов именно вот в таком духе, я считаю, это и определенная такая прививка для них в их будущей работе, чтобы они служили именно закону, а не служили вашему превосходительству.
По-моему, впервые за все предвыборные кампании сейчас оппозиция агитирует не столько за или против конкретного кандидата, сколько за процедуру выборов. Вот
да.
Обрати внимание, если ты посмотришь все ролики, если ты посмотришь, о чем говорят альтернативные кандидаты, причем левого, правого фланга, они же не за себя агитируют.
Да, они борются за процедуру и заявляют о том, насколько они дискриминируемы. Да. Это серьезный, кстати, вызов для власти, потому что сами участники избирательного процесса его делегитимизируют. И я на месте Путина как раз бы обратил очень большое внимание на эту проблему. Потому что в конечном счете от позиции Зюганова, Жириновского, Миронова, от того, признают ли они законными результаты выборов, будет зависеть и вообще легитимность будущего режима.
Ну, Жириновский и Зюганов уже заявили о том, что они ее не признают.
Ну,
фактически они заявили
я
это.
Я думаю, что это сейчас элемент предвыборной борьбы, потому что, действительно сказать, им мало чего есть. И Надя Андреевич, которого я знаю уже, наверное, четверть века, по-моему, за эти четверть века свою речь никогда не менял. Содержание речи, оно остается одним и тем же.
Но форма хороша.
Форма отличная, я согласен. Но это не то, что сейчас вот хотят услышать избиратели. Естественно, им гораздо интереснее, что вот нас зажимают, нам не дают там, и так далее. Но очень важно, чтобы действительно после того, как выборы состоялись, они не продолжали вот эту избирательную кампанию, а признали ту реальность, которая существует. У них есть свой электорат, но это не электорат, который позволяет обеспечивать победу на президентских выборах.
А у тебя нет такого ощущения, может быть, я выдаю желаемое за действительное, что после 4 марта и Миронов, и Зюганов, и Жириновский должны будут уйти?
Не знаю. Это будет, конечно, зависеть от политических партий, но ясно, что Жириновский производит впечатление уже уставшего политика, хотя он эту кампанию проводит в такой неплохой форме. И...
Особенно, когда встречается в детском саду в рамках предвыборной кампании. Мне это очень понравилось.
Ну,
свежее решение.
Свежее, да. Ну, Жириновский, он всегда был мастером свежих решений. На самом деле, кампания у него достаточно такая энергичная, но С другой стороны, либерально-демократическая партия, она вряд ли сможет без него реально продолжать существовать, потому что, конечно, это была партия одного человека, выполнявшего, кстати, на мой взгляд, достаточно важную задачу в политической системе. Это была такая квазинационалистическая, это квазинацистская партия, что, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, чем настоящая.
Я считаю, что он был таким громоотводом. Все 20 лет он был громоотводом.
Серьезный, хороший громоотвод, поэтому, в принципе, полезная функция у него в политической системе есть. Но коммунисты с Зюгановым выше нынешней планки не прыгнут.
С Зюгановым нет.
Без Зюганова с каким-то другим лидером имеет шанс, да. То есть у коммунистов объективная потребность смены руководства есть, что в ЛДПР не очевидно. Да? Да. ЛДПР без Жириновского будет гораздо слабее, чем ЛДПР с Жириновским. Компартия без Зюганова будет сильнее, чем
компартия без Зюганова. Я тебе скажу, что я Зюганова знаю не 25 лет, как ты, а лет 10, вот, и в личном плане он мне очень нравится, не скрываю этого, при всей моей антипатии к коммунистам, к их идеологии, в личном плане я Геннадий Андреевич испытываю огромную симпатию, и мне будет жалко, если он уйдет, потому что при нем я не жду, не вижу крови, ни в прямом, ни в переносном смысле, а придет какой-нибудь молодой, оголтелый, так сказать, Робеспьер, понимаешь, да? И хрен его знает, куда все выльется.
Согласен, да. Хотя у Зюганова у меня были разные отношения. У меня, в принципе, с ним тоже отношения неплохие. Но я помню просто избирательную кампанию 96-го года, когда он ко мне подходил, на полном серьезе говорил: я тут составляю расстрельные списки. Когда я приду к власти, ты будешь там очень высоко. У меня не было в тот момент ощущения, что он шутил. Но на самом деле он неплохой, действительно.
Он не производит ощущение кровожадного.
Нет.
А скажи просто, вопрос сейчас уже чисто гипотетический. Если бы от «Справедливой России» пошла бы Оксана Дмитриева, тебе не кажется, что был бы гарантирован второй тур?
Не думаю, что был бы второй тур, но у нее действительно были бы шансы не занять последнее место в президентской гонке. А Миронов рискует сейчас действительно оказаться последним в списке кандидатов. Оксана выступила бы лучше. Не думаю, чтобы она могла перевести выборы во второй тур. Она могла набрать там, ну, не 5%, а 10%, скажем. Но нет. Эти голоса, которые бы они отошли к ней, они бы отошли скорее там от коммунистов, от Жириновского, но не от электората Путина.
Ну, просто нет, есть еще желание на новенького посмотреть.
Ну, понимаешь? Другое дело, что вот в ситуации, там, если действительно был бы второй тур, да, то Дмитриева была бы, наверное, самым тяжелым оппонентом для Путина. Потому что и женщина, и свежее лицо, и партия, которая, в общем-то, не имеет какой-то негативной репутации.
Не партия, она не имеет никаких
репутации. И партия тоже. Партия, в принципе, «Справедливая Россия», у нее антирейтинг очень
небольшой. Невысокий, согласен. Да. Напомню радиослушателям, что в эфире программа «Дурлекс», и сегодняшний гость программы Вячеслав Никонов, политолог. Встретимся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс», ведет Михаил Борщевский. В гостях у меня Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, политолог. Слав, а вот продолжая наш разговор, только персональное дело каждого кандидата в президенты. Ты не думаешь, что после президентской кампании у нас очевидно совершенно появляется новый политический тяжеловес Прохоров?
Прохоров набирает вес. В Москве он уже второй после Путина, и рейтинг его продолжает расти. Он очень неплохо смотрится в Санкт-Петербурге. И есть уже очевидный электорат Прохорова. Это и молодые люди, но не только. Как бы изучая немножко социальный состав, в том числе и просто разговаривая с людьми, обнаружил довольно большое количество почитателей, а точнее почитательниц Прохорова среди женщин бальзаковского возраста. Угу. Он действительно как-то очень хорошо лег на эту часть электората. Да, серьезная политическая фигура, серьезная политическая сила.
И серьезные амбиции.
Серьезные амбиции, серьезные финансовые возможности, что тоже со счетов.
Знаешь, что меня больше всего радует в Прохорове? Значит, я за ним наблюдаю с момента его как бы вхождения в правое дело. По понятным причинам я был лицом заинтересованным. И меня очень знаешь, так расстраивали и умиляли одновременно его политические ошибки по наивности весной, летом 2011 года. И я думаю, что когда в августе он получил еще раз дубиной по голове, что он не поднимется, не переживет это психологически. Поднялся, что меня вызвало огромное уважение к нему, знаешь, совершенно такой вот. Я понял, как он в бизнесе добивался успеха, такой несгибаемый. Но что меня радует, что в нашей стране, где привыкли ненавидеть богатых, один из самых-самых богатых сегодня набирает огромный, в общем-то, рейтинг. И для меня это свидетельство не столько там популярности Прохорова, бог с ним, а того, что страна выздоравливает. Мозги выздоравливают в стране.
Это да, в какой-то части страны.
Ну, какой-то, конечно.
Да. Потому что для большинства россиян Прохоров абсолютно неприемлем. То есть у него достаточно высокий антирейтинг как раз именно по причине, которую ты назвал. По причине того, что он просто олигарх. И он с этим еще будет долго бороться. Сейчас в этой избирательной кампании ему что повезло? Он единственный человек, который олицетворяет либеральный фланг. Угу. Явлинского нет. Да. Естественно, главным выигравшим от того, что Явлинского не зарегистрировали, оказался Прохоров, вовсе не Путин, потому что у Путина бы Явлинский не отбирал голоса.
У Явлинского в выборах, с моей точки зрения, участие Явлинского выборов сегодня, это бы гарантировало отсутствие второго тура, просто 100%.
Да, конечно, безусловно. И я считаю, что то, что его не зарегистрировали, как раз невыгодно больше всего Путину.
Конечно.
И с точки зрения электоральной, и с точки зрения пропагандистской.
Конечно.
Потому что его и обвинили в том, что вот подтасовывает...
И забегая вперед,
список кандидатов.
То, с чего мы начали. Почему будут не признаваться нелегитимные выборы? Потому что отказали в регистрации
Явлинскому. Да. Хотя у него действительно там брак по подписям был чудовищный. И принесли, если вместо подписных листов ксероксы, это понятно. У Прохорова, я думаю, такого не было. Хотя тоже подозреваю, что у него там было не все чисто. Но снимать уже и Прохорова тоже было, наверное, не совсем прилично. Поэтому, да, он выиграл от того, что Явлинского нет. От того, что либералы теперь будут голосовать за кого-нибудь. Голосовать. Сейчас нет вот этого призыва голосовать за кого угодно, кроме Путина, потому что есть, опять же, Прохоров, за которого может либеральный избиратель проголосовать. Но это 10%. Я думаю, вот эти 10% это то, на что он может вполне рассчитывать.
Это уже хорошо. Тенденция важнее фактов.
Это будет очень серьезная вещь. Он уже явно не займет последнее место. Для меня очевидно, что он уже обошел Миронова и прибавляет в крупных городах, то есть шансы на четвертое, и если он займет третье место, обогнав Жириновского, конечно, это будет триумфом просто. И очень серьезной стартовой площадкой для будущей политической партии, которую он намерен создать. И тогда у этой партии будут очень неплохие шансы на думских, скажем, выборах или на выборах в крупных субъектах федерации, в крупных городах.
Кстати, насчет региональных выборов. Мы как-то все подзабыли, что 4 марта не только президентские выборы, но и региональные, и муниципальные. Я забыл, ты член Единой России?
Я член Народного фронта.
А, ну окей. Как наша любимая, всепобеждающая, направляющая, руководящая Единая Россия, как с той точки зрения она выступит на региональных выборах?
Она очень, по-моему, неплохо выступит. Лучше, чем на выборах в Государственную Думу, или, во всяком случае, ну, точно не хуже. Знаешь, что любопытно сейчас? Вот опросы общественного мнения после того, как началась активная антипутинская кампания, это после этого фиксируется повышение рейтинга и Путина, и повышение рейтинга Единой России.
Чем парадоксально.
Ну, казалось бы, парадоксально, да. На самом деле это не совсем так. Все-таки Путин сейчас действительно ведет очень активную кампанию. Он ассоциируется с Единой Россией. И его растущий рейтинг, при том, что Единая Россия вышла из вот этого поля критики там, партии жуликов и воров, да, который действительно доносил урон, вот слабый электорат Единой России, он начинает консолидироваться. Почему? Ну, до, скажем, декабря всем общее настроение было. Какая разница, пойдем мы на выборы, не пойдем, поддержим мы там Путина, Единую Россию, не поддержим, все равно они выиграют. Вот после того, как начались протестные выступления, стало очевидно, что это не так. Да, что да, от людей зависит что-то. И в этом случае они оказались в ситуации выбора, кого поддерживать. Да? То есть вот этот малополитически активный, слабый электорат, там, поддерживающий или слабо там, не любящий Единую Россию, он начал склоняться в сторону Путина.
Я даже вот я хочу подчеркнуть одну другую твою мысль. Вот ты сейчас ушел, как бы, что они стали ориентироваться на Единую Россию и на Путина. Мне кажется, произошла другая вещь. Очень важно, что ты сказал, что до выборов декабрьских очень большая часть населения считала, мы все равно ничего не решаем, угу. от нас ничего не зависит, да. за нас посчитали уже. Да. А когда они увидели, что за них нельзя посчитать, что есть соседи, знакомые, которые выходят на улицы, что власть дубинками по голове не бьет, что это разрешенный протест, они не собрались на площади, они собрались на избирательном участке.
Они собрались на избирательном участке, они поняли, участке, что от них зависит, и за кого голосовать. Они смотрят,
да, а тут вот уже...
Они смотрят, вот есть один, другой, третий, четвертый, пятый. Да? Mm-hmm. И ясно, что Путин на этом фоне выглядит неплохо. Тем более, я думаю, он выиграл, и Путин, да и Единая Россия, от того, кто начал их активно критиковать. Да? Какое-нибудь письмо Борису Абрамовичу Березовскому, патриарху,
да.
с просьбой там, убедить Путина уйти, но это дорогого стоит. Да. Это ясно добавило.
Я, правда, не удивлюсь, зная Бориса Абрамовича, я не удивлюсь, если через какое-то время мы услышим от него, что он этого письма не писал, что это подделка и провокация ГБУхи.
Да. Но в любом случае, вот подобного рода подарки, они постоянно поступают Путину во время избирательной кампании. Ну и, конечно, достаточно активная предвыборная кампания, игра на патриотической теме, которая действительно сейчас Путин взял на вооружение, вот его последнее выступление на митинге в Лужниках, там, да, что битва за Россию продолжается, и это действительно консолидирует электорат, и я думаю, что «Единая Россия» выступит, не так, может быть, триумфально, как там 24 года назад, но вполне прилично.
А тебе не кажется, что вообще следующий политический цикл будет за правыми, а не за левыми? Я имею в виду экономические предпосылки. Известно, что когда плохо с экономикой, побеждают правые, когда с экономикой становится хорошо, то приходят левые. Я имею в виду и принцип маятника. Вот нет такого ощущения, что следующий весь цикл шестилетний будет за правыми?
Я бы согласился в том случае, если бы у нас средний класс составлял большинство населения. Пока этого нет. То есть мы по средним показателям экономическим, по средней температуре в больнице, это страна среднего класса, но из-за вот огромной социальной дифференциации это не так. У нас средний класс – это все-таки максимум 30%, остальные по уровню жизни, по менталитету – это люди, которые ориентированы на социальную поддержку, на патернализм и на левые ценности. Россия вот по своим ценностным ориентациям очень левая страна. Правые на любых как бы в любых ситуациях, когда большинство голосов населения будет решать, угу. они будут проигрывать.
А в крупных городах?
В крупных городах это уже не так. В крупных городах действительно уже критическая масса среднего класса есть, и это и объясняет разницу сейчас между и в настроениях, и в голосовании между столицами и остальной Россией.
А у тебя нет ощущения, что поскольку телевидение, газеты, радио, они все в крупных городах, то, скажем так, средняя температура по больнице в городах будет определять тональность СМИ. Тональность СМИ будет создавать определенную моду.
Я согласен с этим, да.
Провинция просто по в силу моды и промывки мозгов, искренней промывки мозгов, не агитпропаганда, как в ПСС, что она тоже станет...
Нет, я согласен.
Правы.
Это действительно, хотя, опять же, мы будем спорить, что такое левый и правый. Я считаю, что это скорее такой вот либерализм, он все-таки тоже течение не правое.
Нет,
а консерватизм, национализм это более правое.
Ну, в привычных нам терминах.
В привычных нам терминах, да. Хотя эти термины у нас уникальны, как и все остальное в стране. Это действительно так. Действительно, средства массовой информации гораздо более либеральны, чем общественное сознание. Причем оно более либерально даже, чем столичное общественное сознание. Меня, кстати, это не беспокоит. Меня беспокоит тот факт, что у нас на сегодняшний день 62% средств массовой информации принадлежат не российским резидентам, не российским гражданам. Это вот действительно мы страна, которой абсолютно являемся информационно проницаемой.
Я знаю, что у нас киносети на 100% не принадлежат, а про 100% не принадлежат российским гражданам.
Да.
Потом удивляемся, почему у нас нет российского кино.
Поэтому вот здесь некоторые проблемы есть серьезные. Мы очень уязвимы для любых веяний, которые могут идти вразрез с нашими национальными интересами, а такие веяния есть.
Ну, на всякий случай напомню, что «Эхо Москвы» принадлежит российским гражданам, российским компаниям.
Есть и иностранная собственность тоже.
Ну, это да, он не иностранная, а находящаяся во временной миграции. Ну, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а какие опасности ждут Россию в ближайшем будущем?
Ой, в России опасностей очень много. Опасности, связанные с тем, что если действительно будет продолжаться вот это вот нагнетание страстей, то, конечно, революция, я считаю, это реальная вещь.
Это, считаешь, реальная?
Это реальная опасность, которая стоит перед Россией. Ничего хорошего в революциях я, в принципе, не вижу.
Я в пессимистических России... прогнозах дальше холодной гражданской войны не шел.
Нет, ну, я все-таки историк, и никогда не говорю никогда, потому что...
Ну да.
И в 17-м году были, конечно, предсказания революции, но в феврале 17-го года у нас фондовые рынки росли как на дрожжах. Никто денег из страны не выводил, и все шло замечательно. Но потом как-то вот случилось в течение двух дней, и после этого мы вот до сих пор страну собрать не можем. Никак. Ни ментально, ни физически, ни с точки зрения культуры там, и так далее. Поэтому... Опасность такая есть, она самая большая. То есть выход ситуации за правовые рамки, и дальше мы это просто непредсказуемо, потому что мы не знаем, что может произойти дальше. Это самая большая опасность. Есть очень большой заряд опасности в наших отношениях с Западом. Я сейчас вот читаю, ну, я всегда всю жизнь читаю американские, английские газеты, журналы. Ну, честно говоря, не припомню такого накала антироссийскости в своей жизни, как сейчас. То есть, и речь ведь не идет о том, что вот там Путин, диктатура, там нечестные выборы и так далее. Это все было. Сейчас уже вот начали появляться публикации о том, что вообще Россия нелегитимная страна, что и все, что Ельцин делал, это нелегитимно, и Конституция была нелегитимна, и вообще политическая система нелегитимна, и вообще используются выражения, которые используются к этим rogue states, да, вот этим государствам там по-разному переводят, но государствам негодяям, как к Ирану, там, к Северной Корее. Вот это очень неприятный поворот событий.
Скажи просто два вопроса сразу в этой связи. Первый, чем это вызвано? Ради чего? И второй вопрос сразу, чтобы тебе было удобно отвечать одним контекстом. А ты, тебе не кажется, что объективно долгосрочная угроза в гораздо большей степени исходит со стороны Китая, нежели со стороны Европы?
Ну, во всяком случае, в китайских газетах ничего подобного я не видел, хотя бы китайские не читаю.
Ну, извини, я тебя перебил. В немецких газетах перед 22 июня 41 года про Россию писали очень ласковые слова.
Ну, нет, не очень. Но что касается... Почему, да, вдруг такое озлобление? Ну, с одной стороны, есть какие-то ситуационные вещи, связанные, например, с Сирией, когда Россия заняла позицию, сильно отличающуюся от западной. И здесь градус моментально поднялся очень здорово. Но, с другой стороны, вот то, как Россия развивается, оно не вполне устраивает западные страны. Причем мы знаем, что, в принципе, демократия здесь играет роль, действительно, становление демократических институтов. Но, опять же, мы знаем, что далеко не всегда. Главные союзники сейчас Соединенных Штатов, особенно вот в последних всех событиях по Ближнему Востоку, это все-таки Саудовская Аравия, там, Катар и другие страны, которые, да, собственно, к демократии никакого отношения не имеют, но являются важнейшими сейчас партнерами, во многом, кстати, задающие и повестку дня Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, и стоящие в значительной степени за событиями в Ливии, в Сирии и так далее. Саудовцы очень активно там играют, и при этом никто не спрашивает, что у вас там с выборами в Саудовской Аравии, которых там никогда не было и никогда не будет.
А что, они разве шейхов не выбирают? Спросил он и глупо улыбнулся.
Да. Нет, потомков пророка даже смешно выбирать, даже смешно об этом спрашивать. Поэтому там немножко другая логика политическая. Вот. Но, понимаете, вот если бы Россия была как Польша, всех бы это устроило. Что значит как Польша? Ну, если бы по первому свистку она там поставляла войска там, в Афганистан или в Ирак. Если бы в России уже не было предприятий, принадлежащих российским гражданам или российскому государству, да, как в восточноевропейских странах, где уже практически их не осталось. Там все приватизировано, причем приватизировано иностранными компаниями, корпорациями, которые полностью контролируют экономику.
Стоп. Да. В том числе и нами. Наши ребята немало купили в Чехии, в Словакии, в Венгрии.
Ну, какие там, я не знаю, восточноевропейские банковские системы?
Банковские нет.
Ну, все банки, все крупные предприятия, все верфи, они принадлежат уже западным корпорациям, которые, в общем-то, управляют. То есть, конечно, управлять Россией, да, особенно в условиях тяжелого финансового положения в западных странах, это хороший как бы был бы бизнес, да, это подтянуло бы западные экономики тоже. А мы здесь вот сами еще что-то пытаемся делать, мы выстраиваем какую-то свою внешнеполитическую линию. Путин произносит какие-то слова о российских национальных интересах, чего они вообще не понимают, что это такое.
Поэтому подходит к концу, я просто немножко хочу направить в то русло, которое мне бы хотелось услышать. Не мнение, я имею в виду направление. Мне кажется, что все-таки европейцы, они достаточно сыты, ленивые. Ленивы в смысле того, что не голодны. Вот в этом смысле ленивы. Я не жду от них никаких таких агрессивно-военных действий.
Европейцы абсолютно действительно ленивы, не агрессивны, но вот у американцев лень я бы точно не упрекнул. Это не ленивые ребята, они занимаются серьезно обустройством всего мира. То есть они одновременно играют на всех без исключения досках. Китайцы сейчас, конечно, становятся очень большой проблемой для всех. И в то же время подчеркну, что сегодня российско-китайские отношения наилучшие за все время российско-китайских отношений. Конечно, это все может измениться, но сейчас для меня абсолютно очевидно, китайцы смотрят на восток. Китайское население – это население прибрежное. Китайская торговля вся, она идет с странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вызовы, проблемы безопасности, экономики Китая – они все в АТР.
То есть, ближайшие лет 5-10 ты считаешь, что Китай реальной опасности
Китай
не представляет?
Китай не представляет опасности. Наоборот, Китай заинтересован в России как в спокойном тыле.
Понятно.
Проблема у них там, на Востоке.
У нас в передаче есть традиция, тебе тоже придется ее выполнить. Представь себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации. У тебя есть возможность подписать 3 указа или принять 3 закона. О чем они будут? О чем? Никакие, а о чем?
Три сферы, если первый закон, это он будет связан с коррупцией, я бы уволил всех действующих должностных лиц и заново бы стал набирать государственный аппарат, уже используя принципы гражданской службы, экзаменов. И это были бы люди, которые смогли...
Два комментария сразу. Я не против борьбы с коррупцией, как ты понимаешь, более того, активно я этим занимаюсь, но такой упрощенческий подход, как будто новые, сдавшие экзамен...
У тебя упрощенческий вопрос.
Да, согласен. Новые, сдавшие экзамен, будут брать так же, как брали старые, если будет система предупреждать возможность брать. Это первое. И второе. Помнишь, ты очень интересно рассказывал о драконах, когда демократия рождается на определенном уровне экономического развития. Вспомни параллельно, что именно тогда же в этих странах прекращалась коррупция. Резко шла на спад.
Я
коррупция.
Согласен, что само по себе развитие демократических институтов, он, естественно, коррупцию начинает душить.
Окей, завизировал первый указ, второй.
Второй указ, я бы поднял бюджетный процесс на уровень президентский. Если посмотришь структуру администрации президента США, то половина администрации президента США – административно-бюджетное управление.
Подожди,
бюджет страны должен делать США, там, где вырабатывается политика.
Конечно.
Нет, США. Они в одну
в США, президент – глава исполнительной власти. Я не очень понимаю, так уж это долгий разговор. А у нас президент кто?
У нас глава государства, да.
Глава государства,
я считаю, как раз это недостатком нашей системы.
Согласен.
Но если решения стратегические принимаются президентом, то там должен быть и бюджет.
Конечно.
Он не может быть в одном из министерств. И, опять же, обращаясь к американской аналогии, вторая часть администрации президента США – это Совет по национальной безопасности, который координирует внешнюю и оборонную политику страны. Это тоже должно быть в руках президента.
То есть, другими словами, второй свой указ был бы об административной реформе.
Он бы создал, да, очень серьезный совет по национальной безопасности, президентский, который бы занимался координацией внешней оборонной политики.
Понял. Так, третий указ.
Ну, вот три.
Нет.
Агентство по...
Первый указ –
коррупция.
Коррупция. Второй указ – бюджет. Бюджет в администрацию президента.
Совет национальной безопасности.
Ну, это можно одним указом. Третий указ.
Третий. Слишком много хотелось бы третьих указов, потому что проблемы России, я считаю, сейчас главные вот две серьезные. У нас нет программы развития человеческого капитала, что включает в себя огромное количество подвопросов. И у нас исключительно слабая инфраструктура. Экономическая, транспортная, инфраструктура финансовая, какая угодно. Вот эти две вещи, я считаю, должны вообще быть такими серьезными приоритетами. Как это положить на бумагу в форме указа, я не знаю, честно говоря. Это был бы указ о бюджете совершенно другом, а не том, что есть сейчас.
И поскольку осталось несколько минут, и не скройте, я сознательно их оставил для этого вопроса, у нас с тобой есть одна общая вещь в бэкграунде. Это «Что, где, когда».
Да, было такое.
Было такое, ты долго играл «Что, где, когда». И...
Недолго, кстати, недолго.
Ну, все, знаешь, ветеранов помнят.
Да, да, да.
Вопрос такой, скажи мне, пожалуйста, в твоей последующей жизни опыт игры в «Что, где, когда», он как-то сказался?
Я думаю, что да, и сильно. Для меня тогда, вот «Что, где, когда», это был 78-й год. Я очень хорошо помню, тогда Наталья Стеценко пришла на ИСТФАК там и искала людей, которые в МГУ, искала людей, кто бы это мог сделать. Но для меня, я считаю, это действительно было очень важно, потому что тогда я перестал бояться телевизора и камеры, да, то есть это было очень важно. Значит, стресс, умение там действовать в условиях стресса. Все-таки, когда звучит там минута.
Красивое английское слово brainstorm.
Ну, да, brainstorm это да, тоже интересно. Но вот это именно умение действовать в стрессе. Не паниковать, да, как большинство людей делает, а именно вот сконцентрироваться и пытаться за минуту действительно сделать что-то, придумать, услышать что-то. Это действительно нечто уникальное. Такая синергия, которая за столом происходит. Это важно. Потом, конечно, «Что, где, когда» требовало ну, просто интеллектуального насыщения. Да? То есть, с тех пор я...
Рука невольно потянулась к книжной полке.
Она потянулась там, ко всем книжным полкам и так далее. То есть, это хороший был стимул. Вот. Поэтому, да, и по жизни потом... как бы люди вспоминали, это, я считаю, это очень хороший опыт.
Вот я об этом спросил не случайно, после трех указов. Ты не обратил внимания, что на нашем телевидении, на всех каналах, на всех, все, что умное, будь то, я не знаю, передача «Познер», например, я считаю, умной передачей, или «Что, где, когда», можем взять умные передачи на других каналах. Я просто не хочу никому делать рекламу, кроме своего родного Первого канала. Они все после 23 часов.
Да, это плохо. Я считаю, что вообще у нас вот размышленческий жанр как таковой, он исчез из прайм-тайма. То есть людей пичкают такой продукцией, в которой хорошо идет реклама.
Ну, для снятия рекламного позыва, который у меня как бы был в отношении Первого канала, «Пусть говорят» передача, ну, никак не призывающая думать.
Нет, отнюдь.
Понимаешь, она идет в прайм-тайме.
Вот я говорю, размышленческие передачи, они все ушли, это неправильно. Потому что, ну, во-первых, должны быть размышленческие каналы, да, канал «Культура» в какой-то степени это компенсирует, но в очень значительной степени, поскольку, ну, серьезными политическими вопросами точно не занимается. Людям ведь не объясняют политику, это действительно некий парадокс. У нас молчащие пресс-службы.
Да.
Государственных структур, да, обычно пресс-службы, они, собственно, и рассказывают, пресс-секретари рассказывают, объясняют политику министерств, ведомств, там, правительства в целом и так далее. Ничего этого у нас нет. Министры, ну, ведь не сходят в других странах с экранов телевидения, они постоянно...
Ты здесь не вытащишь.
...рассказывают о том, что делает их правительство, да, что делает их министерство. То есть, политику объясняют. У нас политику перестали объяснять. Очень, ну, какие-то отрывочные сведения можно получить из информационных выпусков новостей, и собственно, все.
Так вот, к концу подходит передача на радиостанции «Эхо Москвы», передача размышленческая, да, на которой мы, может быть, не разъясняли с тобой, а обменивались мнениями, но пытались, наверное, понудить или предоставить возможность радиослушателям подумать вместе с нами. Вот очень бы, завершая передачу, хочу сказать, очень бы хотелось, чтобы на телевидении таких передач было побольше. Неважно, согласны вы с Никоновым, согласны ли вы со мной, не согласны ли с обоими. Но вы услышали какие-то аргументы, вы услышали размышления, у вас есть почва подумать. Вы не увидели драки, вы не увидели взаимных оскорблений, вы не увидели никакой желтизны, не услышали. Понимаю, что к этому это непривычно, к сожалению. Вот хотелось бы, чтобы это стало привычным. И тогда мне кажется, что очень многие вопросы такие, как выборы, как корпус наблюдателей, как популярность богатых людей в нашей стране пошли бы вверх, и это было бы хорошо для нас. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, политолог, вел передачу Михаил Борщевский. Слава тебе, спасибо.
И тебе спасибо.
С вами до новых встреч.